10:10. Доброе утро всем. Анна Трефилова, Сергей Бунтман. Открываем музейные палаты. И сегодня у нас вот в прекрасный июньский день наш любимый музей имени Пушкина.
Вообще, выставку, да, про которую мы будем говорить, уже я видела, критики окрестили как лучшее начало музейного лета.
Давайте лучше сначала посмотрим, потом будем читать критику вообще. И сейчас мы приблизимся к выставке вместе с Натальей Борисовной Автономовой. Доброе утро.
Доброе утро.
Заведующий отделом личных коллекций Музея изобразительных искусств и куратором выставки, одного из кураторов выставки. Потому что выставка международная, да?
Да, выставка юбилейная, международная, посвящена юбилею 150-летию со дня рождения Льва Самуиловича Бакста. И, как уже здесь было сказано, действительно, она открывает вот такое музейное лето.
Музейное лето.
А расскажите про второго куратора.
Вы знаете, это Джон Болт, очень известный исследователь русского искусства. Начинал он еще с изучения символизма, с изучения творчества художников мира искусства. И постепенно перешел к изучению и анализу произведений и творчества художников русского авангарда. Он участник всевозможных конференций по русскому искусству, не только, значит, российских, но и мировых. Он является директором института в Лос-Анджелесе, Калифорнийского. И одно время он выпускал замечательный такой... информационный выпуск создавал он для того, чтобы исследователи разных стран понимали, какие монографии, альбомы, выставки происходят во всем мире. Мы очень благодарны ему было за это. Информацию. Он мечтал организовать выставку Льва Бакста, которому он очень увлечен был, как исследователь, ну и как, конечно, человек. Поэтому он пришел вот к наш музей с этой идеей. Она была нами очень хорошо принята, дирекцией нашего музея. И вот его мечта, как он говорил на открытии, она осуществилась. А это было очень плодотворное сотрудничество с ним. И самое интересное, что он привлек, как и с международным исследователей для создания каталога, прежде всего, так и российских исследователей. Одно то, что в каталоге у нас опубликовано 12 статей российских и западных исследователей, говорит уже о многом. Это не только альбом, не только... А это и такое, можно сказать, научное исследование творчества Бакста с разных сторон. Так как Бакст многолик, многогранен, как хотите, и поэтому разные грани, они исследованы специалистами, и все это опубликовано и продемонстрировано в этом каталоге.
Бакст, с одной стороны, многолик, а с другой стороны, он сам нам открывает очень много миров того времени. Он открывает нам. И Бакст без выхода на эти миры, и от русских балетов, и от Дягилева, и вообще до художественной, общехудожественной ситуации и в России, и в Европе. Это очень интересно.
Такой большой выставки же не было никогда.
Вы знаете, да. Он обычно произведения Бакста всегда включаются в состав различных выставок, посвященных будь то театру, будь то вообще искусству рубежа. А потом Бакст очень хорошо представлен в частных коллекциях, как российских, как западных, в крупнейших музеях и в региональных музеях. И у нас, кстати, на выставке очень интересные есть их произведения, которые, вот, например, из Дагестанского музея мы получили портрет Дмитрия Философова. Да, из Арайского музея портрет Келлер Фрилина Александра Федоровны. То есть из Новгорода Оливковой рощи. То есть это, в общем, довольно-таки такой широкий диапазон представления Бакста в разных музеях. многих нашей страны, ну и за рубежом, естественно.
Передайте привет еще все-таки фестивалю «Черешневый лес», да, который имеет к этому отношение.
Да,
да, это одни из наших таких вот спонсоров, которые поддержали эту идею, организовали такой вот вечер.
А почему Бакст сложно делать? Почему он в основном камерный был?
Вы знаете, что Бакст очень выигрышный в изданиях. Угу. Он, его называл Бенуа, очаровательный, изумительный каллиграф. И Бакс начинал как, прежде всего, иллюстратор, и он, как вы знаете, он был известный художественный, главный оформитель художественных журналов «Мир искусства», и прекрасные его виньетки, заставки, и все прекрасно это знают, но... И поэтому эскизы его очень интересно рассматривать с точки зрения вот каких-то деталей, каких-то вот интересных графических таких моментов по линии, по такому расположению фигуры на листе. И он ярок, как вы сами понимаете, очень такой самобытный художник. И в изданиях прекрасен. В выставке это очень сложный момент, потому что это в основном эскизы костюмов, они небольших размеров, или в сочетании с каких-то с какими-то большими его монументальными работами, как там «Древний ужас» или тот же самый «Занавес», который у нас прекрасно представлен вот в Белом зале. И вот этот момент очень такой сложный, сопоставление вот такого малого масштаба и большого. Раз, потом, конечно, вот это разные грани, которые объединены какими-то общими темами. Поэтому не случайно мы немножко по-другому, чем каталог, сделали концепцию этой выставки, создали. Это тема Востока, которая очень привлекательна была не только для Бакстона, для многих художников этого времени. Это тема античности, которая проходит как бы красной основной такой нити через его творчество, будь то это там эскизы или оформление журналов или большие монументальные панно. Это тема такая вот сказочно-фантастичная, мы ее назвали, связанная с миром и сказок, потому что, например, он несколько раз оформлял «Спящую красавицу», «Спящую принцессу», и он вспоминал еще вот свои ранние молодые годы, когда он посетил в Мариинском театре постановку «Спящая красавица», и это настолько его потрясло, что он как бы связал свое творчество и жизнь с театром, прежде всего. И когда он в 21-м году осуществлял постановку вот этой «Спящей принцессы» в Лондоне, то, конечно, у него вот эти юношеские воспоминания, они как бы вот так возобновились.
Да, конечно.
Да, там, пройдя уже через...
Античность особая, и сказка у него особая, и Восток тоже.
Конечно, тема моды тоже очень интересная. Это новый аспект. Я бы сказала так, который как-то очень сейчас привлекает. И поэтому не случайно у нас представлены и костюмы. Это такая, как бы, вот такая осязаемая часть выставки из коллекции Александра Васильева, из коллекции Театрального музея в Петербурге.
Правда, что он хотел открыть, собственно, дом моды? Было.
Вы знаете, я думаю, что к этому все шло, потому что из-за нее его вот такая достаточно скоропостижная смерть вот в 1924 году. А он, конечно, себя очень определял как таким независимым лидером, может быть, вот в области моды, потому что это был какой-то такой немножко область, с одной стороны, и близка художественной, конечно, части вообще области, но, с другой стороны, это было немножко такое вот другое пространство. Но Бакст себя ощущал очень такой серьезной фигурой, несмотря на то, что вот у него были, значит, контракты и такое даже производство вот его ткани в Америке, но он еще серьезно очень относился к этой теме. Он писал статьи, он читал лекции в Америке «Цвет и костюм», и он делал определенные прогнозы. И если бы не вот, может быть, это мое только личное мнение, что если бы не его такая вот неожиданная смерть, она нарушила вот его такие вот перспективы, как
он лидера. Он бы во многом туда ушел бы,
да? Да, я думаю, что да.
Наталья Автономова у нас в гостях, но мы говорим говорим о выставке Льва Бакста, но надо вспомнить, что когда вот просто был невероятный подарок вот в нашей жизни, когда выставка «Париж-Москва» превратилась в выставку «Москва-Париж» и приехала к нам, и тогда все просто нам открылся целый мир, и в том числе открылся и Лев Бакст совершенно, которого мы только смотрели по каталогам, в основном смотрели по каталогам, про потом вышла грандиозная книга «Русский балет», вышла, там мы видели. И вдруг все к нам пришло, подлинное, настоящее. Для нас это был просто шок и перелом, я бы сказал, восприятие.
Вообще у него счастливая судьба.
Конечно. Я хотела бы откомментировать. Это очень важное такое как комментарий, который вы сказали. «Москва-Париж» действительно это была веха вот в такой экспозиционной, выставочной и художественной жизни нашей страны. Во всяком случае, вот для любителей изобразительного искусства. Это открыло не только Бакста, но открыла прежде всего авангардное искусство. Mm-hmm. Это русско-французские связи. Это просто такая эпохальная выставка, от которой вот мы, как бы, можем сказать, точка отсчета.
Ну, конечно, всех открыла, вплоть до французских сюрреалистов. Mm-hmm. И нам стало понятно, какие здесь связи есть. И не только в изобразительном. Есть связи в поэзии, в театре, в быте, в мировосприятии.
Сломе, который был. Может быть, сейчас слышит Эрин Санна, вот президент нашего музея. Дело в том, что сейчас вот была, и она продолжает в своем Эрмитаже замечательная выставка двух композиций Кандинского, композиция 6 и композиция 7. Это его такие тоже очень значимые экспрессивные абстракции. И вот впервые...
Я была. Совершенно потрясающая выставка.
Да, впервые... Но они впервые были показаны именно вот вместе, именно на выставке «Москва-Париж». Mm-hmm. Ну, конечно, там очень много было нового такого для нашего зрителя и для исследователей.
Это очень, очень смело, и она обозначила совершенно новую эпоху.
Причем самое интересное, Ирина Александровна вспоминает о том, что ведь многие музеи отказались, предлагали Третьяковской галерею. Но вот это такое...
Это должно было быть
такое,
здесь.
Как бы сказать, я не хочу сказать слово «страх», а такое опасение mm-hmm. перед новым искусством, перед таким новым, новыми именами, оно вероятно, вот присутствовала. Арина Александровна человек очень смелый в своих таких планах и вообще реализации этих планов, поэтому она не испугалась и это, в общем-то, осуществила.
Одно из главных событий эпохи mm-hmm. было. Но вернемся мы к Льву Бакста, нынешнему. И когда, как представить, когда мы видим многое, и когда и многое и привозится, и собирается, во многом, ну не то, что поменялась концепция самого слова «выставка», как вот здесь, как концепция каталога несколько поменялась и расширилась. Это уже исследование со всеми, вот сейчас как-то здорово. И...
Да, вы знаете, вы правы, потому что, конечно, есть определенная такая традиция, концептуальная традиция вот, в оформлении выставки, каталога. Но вот я могу отдать должное здесь Джону Болту, который как бы вот так привлек многих вот наших исследователей и западных. И только единственное, вот наш дизайн каталога Дмитрий Марвинцев, он как бы, когда мы общались и как бы дискутировали, обсуждали концепцию каталога, то мы решили, что Бакст будет в начале, будет хроника его жизни, сам mm-hmm. Бакст, и вот эти темы, его грани, его творчество, там портреты, пейзажи, декоративные панно, театр. Причем театр очень достаточно объемно представлен, потому что мы и тоже спорили, нужно ли либретто, нужно ли сюжет постановок, или какие-то вот конкретности. И мы не только эскизы его, но решили, что это нужно. Да. Да. Не только эскизы, но и фотографии, которые вот нам предоставил частный фонд из Лос-Анджелеса, фонд кураторов. И там есть интересные фотографии винтажи. И потом, конечно, вот и костюмы, которые тоже включены в эти состав. В этот состав. Ну, и книжная графика. Вы знаете, вот один из таких костюмов, который, как я говорю, мы не дышим, это замечательный костюм к «Призраку розы» для Вацлава Нижинского.
Ой.
Это из Академии балета имени Ваганова. И вот Николай Цискоридзе, наш ректор Академии, он предоставил нам такую возможность экспонировать. Вы не представляете, изысканный такой, очень уже, конечно, со временем постаревший, но еще сохранивший вот оттенок этого розового цвета, этих лепестков, которые отрывали, когда Нижинский, значит, выходил. Вот. И здесь очень много всевозможных легенд, но значит, и таких воспоминаний, что сам Бакс участвовал, вырезал эти лепестки, говорил мастерицам, как их пришивать до конца или не до конца, потому что они должны были быть в движении. И еще я недавно прочла о том, что значит, чуть ли не премьеры, когда значит, одели на... Значит, Фаслов облачился в этот костюм, Бакс был недоволен, и ему накалывали значит, вживую эти значит, лепестки, а вокруг ходил весь значит, такой вальяжный уже во фраке Сергей Дягилев. То есть вот какие-то такие детали, которые... И вот этот костюм нам, конечно, одна из таких интересных экспонатов при таких реальных исторических вот на этой выставке. Ну, конечно, есть и более поздние костюмы, предоставленные вот Александру Васильеву из его такой обширной и замечательной коллекции. Это и из коллекции Соляникова, тоже коллекционер, который собирает театральное декорационное искусство, и из театрального музея это было подарено из от наследников Михаила Фокина.
Угу. Ух.
Вот, очень большой спектр, да, как я говорю, верообразный.
С театром очень интересно, потому что здесь можно еще понять, ведь это очень крупный перелом в театре как раз был, и в театральном пространстве большой перелом. И как художник, как живописец, и такой художник, как Бакст, понимает вот новизну пространства. Вот это очень интересно посмотреть. И это, к сожалению, это до конца не поймешь ни на чем, ни на фотографиях, ни на макетах.
Вы правы. Ну, вы знаете, он же написал статью, у него есть такое название «Никто в театре больше не хочет слушать, а хочет видеть». Вот это как бы точка отсчета.
Да, но при этом какие были скандалы, возмущенные зрители уходили.
Вы знаете, что... Да, конечно. Да. Но дело в том, что вот еще какой момент. Значит, вот, например, когда они ставили «Карнавал», то это одно из новых таких веяний, направлений в театральном... в театральной области, когда сокращается расстояние между зрительным залом и сценой. И не случайно «Карнавал», когда они ставили, то начинался он в зрительном зале и потом заканчивался в зрительном зале.
Да, разрушение четвертой стены уже произошло.
Да. И вот эта живописность декораций и потом вот костюмы эскизы, которые являлись частью вот этого живописного пространства, этого синтеза музыки, живописи, движения. Вот это, конечно, потихоньку не просто это какой-то другой мир на сцене, который, значит, вот то или иное драматическое произведение оформлялось, а нет, это как бы часть и вас, зрители. Вот я поняла так, что, скорее всего, они именно этого стремились. А покорить зрителя, увлечь, вовлечь в эту живописную стихию. Это было, в частности, в живописи. Как-то приблизить зрителя к своему произведению.
Ну и потом, как это вот вернувшись к моде, как это сходило с подмосток театральных, да, и шаровары, и все начинали одеваться.
Вы абсолютно правы. Вот это переход как бы со сцены в зрительный зал и вообще в реальную жизнь. Эти парики, ведь вот Ида Рубинштейн, которая была в сине-голубом парике там с золотыми косичками, которая потом приходила, значит, вот к французскую публику, реальную жизнь, и эти шальвары, и тюрбаны,
да,
и все такое,
да,
восточное.
И это было очень важно, потому что это не просто вот эта стена реалистического театра и театра, скажем, который там появился несколько сот лет назад до этого, и снова стена сломалась. Здесь еще очень важно, вот когда вы упомянули Дягилева во фраке, который, да, правда, я себе представлю, в каком он настроении, когда тут Бакст еще все доделывает. Да.
Он с выдержкой был.
Когда как. Но ну и вся публика, которая приходит, и русская, и европейская публика, она же приходит, она вся фрачная, она вся в платье.
Ну, фрак обязан. Дягилев, кстати, во фраке всегда выдержан.
Но вот сломать это
и, холод,
повернуть, это тоже была одна из задач. Мы через 5 минут мы продолжим, и как раз я думаю, что вы уже получите ответ на вопрос, который Аня Трифилова задавала. Ну, а через 5 минут мы продолжим рассказ о выставке Льва Бакста к 150-летию со дня его рождения. И Наталья Автономова у нас в гостях, заведующая отделом личных коллекций Пушкинского музея. Новости, рекламы и продолжим.
Музейные палаты. Музейные палаты.
Ну что ж, мы продолжаем программу «Музейные палаты». И выставка Льва Бакста к 150-летию со дня рождения в Музее изобразительных искусств. И у нас в гостях Наталья Борисовна Автономова, заведующая отделом личных коллекций и куратор выставки.
Про художника тоже был. Я цитату приводила из Владимира Гюлеровского, который посетил одного известного художника. Эту цитату надо было закончить двумя словами, а цитата была такая. «Я остановился перед мольбертом и замер от восторга. Свежими яркими красками заря румянила снежную крышу, что была передо мной за окном, исчерченную сетью голых ветвей берез с темными пятнами». С темными пятнами чего? Грачиных гнезд. Гюлеровский был в гостях у Саврасова. Правильно ответили Владимир. Последние цифры телефона 8524, Андрей 8156 и Марк 7649. У нас есть вопросы на СМС. Например, Ольга спрашивает, когда закрывается выставка?
Ольга, вот это правильный вопрос.
Правильный вопрос.
Сразу рассчитывает для себя последний день.
4 сентября.
4 сентября.
Да, то есть выставка будет все лето.
Это какой-то день города у нас, если там близко. Там в воскресенье должно быть. 4
сентября. Обычно мы до воскресенья входит и ведет с понедельника.
С одной стороны, время есть, а с другой стороны, как мы все не надо откладывать.
Все это откладывается обычно последние дни.
Да.
Потом мы не успели.
Да, и пока пример Серова как раз там был.
И еще один вопрос. Есть ли отличие от недавней выставки Бакста в Санкт-Петербурге? Отличие.
Вы знаете, у меня просто по субъективным обстоятельствам я, к сожалению, не дошла до Русского музея. Бакс петербуржец. И понятно, что как бы право первенства принадлежит прежде всего Петербургу, Русскому музею, который обладает большой коллекцией. И, например, «Древний ужас» картина, из его известных картин, была подарена сыном Андреем Бакстом в 60-х годах. Поэтому Русский музей обладает очень большим пластом наследия Бакста. И, конечно, показать его была одна из задач той выставки. А потом, например, одна из ранних работ Бакста, это приезд адмирала Авелана во Францию, которая у нас представлена. В Русском музее хранится энное количество эскизов к этой работе. Вот они представили все это в комплексе.
Хорошо,
Очень много было представлено ранних работ. Работ, как я знаю, по каталогу его графических таких произведений, которые не вошли в состав нашей выставки, поскольку они были представлены в Русском музее.
Да, то есть это две разные выставки.
Да. У нас международная выставка, да. Поэтому мы еще об этом не говорили, что нам предоставили такие крупнейшие музеи мировые, как Центр Жоржа Помпиду и Музей Виктория Альберта, музей Израиля из Иерусалима и частные коллекции западные тоже.
То есть вообще должны быть какие-то вещи, которые впервые приехали?
Да, таких у нас несколько вещей, да. Известная очень частная коллекция Никиты и Дмитриевича Лабана, Ростовского и Нины. Но, в частности, у нас 4 замечательных эскиза из коллекции Нины Лабановой, привезенные из Лондона. А у нас один из костюмов, представленный из Страсбурга, из частной коллекции. Эскиз Фавна, знаменитая, к постановке «После полуденный отдых Фавна» из Парижа, из частной коллекции. То есть достаточно такой широкий круг. Два эскиза декорации, что вообще очень достаточно редко. редко, достаточно такие большие по размеру, монументальные. Келена Спартанская для труппы Эду Рубинштейн создавал Бакс из центра, коллекции центра Помпиду. Поэтому вот это такой охват. И за исключением, конечно, американских коллекций, это очень большая, значит, для нас сложность, потому что вот из-за этих отношений с Соединенными Штатами мы не смогли получить из центральных музеев, где много произведений Бакста. Мы получили только фотографии, как я уже говорила, из фонда, частного фонда в Лос-Анджелесе, частного фонда, фонда кураторов фотографии, который тоже является одной из таких граней нашей выставки, показывающей, вот, как бы, ну, реконструирующей в какой-то степени постановку или какие-то сцены из постановок, в частности, очень интересные фотографии «Жар-птицы».
Здорово. А скажите, да, пожалуйста, как представлен контекст именно художественный, не просто не театральный, а вот именно художественный, живописный, художественный мысли, контекст эпохи Бакста? То есть другие художники... Портреты, да?
Да. Вы знаете, все время задаю вопрос насчет такого увлеченности и такого интереса к выставке Серова. Я ранее работала в Третьяковской галерее, хранила его произведения, и он всегда был в экспозиции. Это всегда один из таких достойнейших и, ну, можно сказать, величайших художников нашей культуры. И, конечно, портретный ряд, он создает определенные ощущения эпохи, ауры эпохи, знакомство с этим временем. И, вероятно, это тоже сыграло вот такой вот, как бы, для наших современников такой интерес вызвало к его портретам, к его вообще личности. Серов был личность очень тихая, сдержанная, но очень справедливая, очень независимая, честь и совесть, как бы, этого времени. Очень интересные воспоминания философа Дмитрия о Баксе и о Серове. Но он отталкивался от того, что в 23-м году вышла книжка «Путешествие Серов и я в Греции». И он, значит, философов рассуждает, почему вдруг, когда эта поездка была в 7-м году, в 23-м году Бакс вернулся вот к этим воспоминаниям и, вероятно, по своему такому дневнику это писал. И эта книжка, выход этой книги, как бы натолкнул философа на какие-то размышления Серов и Бакст. И если он очень интересно характеризует Бакста, значит, что он был очень добродушным человеком, очень доброжелательным к своим, значит, окружающим, наивно, по-детски наивным, очень рассеянным, но эта рассеянность у него была именно в связи с тем, что он сосредоточен был на каких-то других вот своих проблемах. Но он очень кипятился, сердился, когда кто-то выступал против Клода Моне или восхищался Виктором Вознецовым. Он тогда писал, как пишет философов, в кавычках, принципиальные письма по тому или иному.
А Виктором Вознецовым просто категорически нельзя было восхищаться.
Вы знаете, вот очень странно, потому что известно, что в начале, когда в кружке еще Бакс появился, значит, вот в этом элитарном сообществе гимназистов, да, значит, Бенуа, там Дягилев, философ, и он был немножко чужеродным, но они делали доклады о любимых художниках и так далее. И Бакс делал доклад о Константине Маковском, что получил, конечно, всевозможные, значит, особенно от Сумова, значит, что с вкусом, значит, было.
Так, да.
Но войдя вот в этот круг, он, конечно, очень много аккумулировал, это очень много ему дало. Это как-то вот воспитало и вкус его, и, конечно, Бакст один из тех немногих, который получил вот эту земную славу, прижизненную славу.
Да. Причем везде, не только у нас, да, за рубежом.
Вы знаете, в основном это все-таки было во Франции, ну и в Америке, конечно, и в Лондоне. В России это его очень как-то задевало. Ну, во-первых, известный случай, когда он в 12-м году он вернулся в Петербург уже достаточный. И у него была очень сложная ситуация, дело в том, что он, когда женился на Любовь Павловна Гриценко, младшей дочери Павла Михайловича Третьякова, то он в силу вот таких обстоятельств семейных, и он должен был выйти из идуализма и перейти в лютеранство. А затем, когда не сложилась так у них вот эта семейная жизнь, хотя они оставались очень близкими друзьями, и такой у них был духовный контакт, они переписывались, естественно, у них был сын Андрей, то Бакс опять вернулся в идуализм, и когда он приехал в Петербург, то ему то есть он пришел околоточный, который приказал ему выехать из Петербурга, так как была вот эта черта
свидетельства. Черта. Да. То есть из-за черты, да?
Да, да.
Ох,
да.
Какое это, оскорбление это, вообще,
да. Это было, конечно, я думаю, что он... Да, да, да. Это 12-й год.
12-й
уже после
год.
Клеопатры, Шахерезады, после того, как Париж был у его ног. Да, вот это, конечно, я думаю, что это тоже... Вы знаете, Бакс внешне вот такая импозантная фигура, франт, он, значит, собирал галстуки, он писал «Любовь Павловна, одевайся как цветок, кутайся в кружева», что это одна из таких счастливых, красивых сторон жизни. Но при этом он был очень закрытый и очень закомплексованный человек. У него часто были депрессии. И известно, что вот его любимая младшая сестра Соня, Софья, она всячески ему помогала и в детстве, и потом при его вот этих сложных психологических состояниях и выводила, и как-то помогала ему выйти из этих состояний.
Но это очень близко вот как раз вот французскому вот контексту тогдашнему, и 10-х годов, и 900-х, и 10-х годов конца, когда существует такая фигура, как Пруст, например, тоже изысканно фронтоватый, чуть высокомерный, с необычайными совершенно и комплексами, и болезнями, и очень сложный внутренний, такой разорванный жизнью всегда.
Вот, кстати, я не знаю, есть потомки у Андрея Львовича, были дети?
Вы знаете, прямые. Вот так затрудняюсь ответить. Я знаю, что, например, у дочерей, вернее, сестер, есть известный, был известный очень такой историк по истории Франции Манфред. Вот
да.
Он,
да. Племянник.
Да, племянник, да, 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 да.
Альберт Захарович Манфред.
Да, 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 да. Вот. Он был, по-моему, старше Розы, его сестры, которая умерла вот в 18-м году от голода, и Бакс очень переживал ситуацию. И потом была очень ситуация интересная с его желанием как бы вывести Любовь Павловну с Андреем из России послереволюционной. И он писал Горбарю письмо, чтобы тот обратился к Владимиру Ильичу Ленину, чтобы помог, значит, вот этому выезду. Ну, конечно, там мешались посольства и представители Англии. И, в общем-то, это как-то все совершилось, и они выехали.
Да, слава Богу. Да, влияние Бакста на как художника прослеживается в ком-то, в каких-то...
Ученик Шагал.
Шагал. Хороший ученик.
Хороший
ученик.
Хороший, быть... вспомните его театральный панно знаменитый.
Да, 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 да. Хороший ученик, и это здорово, когда ученик настолько не похож.
Вы знаете, очень интересные взаимоотношения, потому что Бакс, конечно, понимал прекрасно талантливость и неординарность Шагала. А вот, а с другой стороны, Шагал, конечно, для него Бакс был мэтр. Но вот какая-то нестыковка в смысле вот этих человеческих отношений у них не произошла. Потому что Бакс хотел, чтобы Шагал помогал ему осуществлять декорации. Но Бакс был очень... Вернее, Шагал был такой независимый, и как-то он считал, что это такое элитарное искусство, которое как бы для него не очень значимо было. И эту функцию выполнял, кстати, Анисфельд. Это очень интересная такая деталь, которую я тоже, кстати, не очень хорошо знала, что вот те декорации, декорации знаменитым спектаклям, которые покорили Париж, декорации делал, переводил вот такие масштабы Анисфельд. И это очень важно, потому что Анисфельд, конечно, художник тоже один из таких интереснейших, и прежде всего в колористическом таком отношении. И я думаю, что попадание вот четко вот это колорит, тона цветовые, которые Бакст уже определил, это тоже очень важный момент.
Ведь это странная такая вещь, потому что такой покорный перевод в совершенно другое пространство, он тоже не работает. Здесь нужно с одной стороны понимать, а с другой стороны предчувствовать, как все изменится, когда меняется масштаб, меняется угол зрения, меняется... То есть появляется эта реальность и грандиозность театра, когда появляется.
Это вы правы, но еще и колористическое.
И колористическое, конечно, там
попасть в тон, это...
Попасть в свет, это же театр.
Конечно.
И свет, потому что это, который меняет цвет.
Да. И потом, чтобы костюмы были как бы частью этой декорации, они как бы часть, и с другой стороны, не должны были сливаться.
Да, не должны были быть просто движущимися двухмерным пятном.
Да, такой как теневой театр. Нет. То есть это тоже приобретает какую-то объемность. Но здесь очень важно, конечно, была хореография и движение. Не случайно вот и Рубинштейн, которая отличалась вот своей такой гибкостью, изяществом и вот такой резкостью. И она не случайно привлекала вот своим пантомимах, потому что она давала вот эту особую картину движения. Она иногда могла просто не произносить никакие ничего, ни фразы, но только своим одним таким вот своей позой, своими движениями создавать какое-то вот настроение и
при этом,
характерное такое.
И при этом, что в движении тогда появлялась одна поразительная совершенно вещь, и с Идой Рубинштейн это тоже связано непосредственно. Это непрерывность движения, с одной стороны, вот, которую очень любили в самом начале века, вот такое трехмерное непрерывное движение, а с другой стороны, излом движения. Излом движения, который тоже должен был каким-то образом и визуально, и поддержанный, и противоречие с костюмом, но рассчитанное должно было быть.
Но это модерн.
Да, это модерн, который может быть и таким, и кантиленой, может быть, и вот и обрывом.
Ну, вы это подошли к очень интересной такой теме, которая мне близка, поскольку я занимаюсь Кандинским в основном, и вот эти композиции, о которых уже шла сегодня речь, вот там линии, она приобретает независимость, и именно вот, как вы и сказали, это все начиналось именно вот отсюда, из модерна шло, что линия приобретала такую и свою весомость, и свою самостоятельность. И это может сгущаться, это может острые, могут быть там более плавные, и все это вызывает определенное такое эмоциональное состояние у зрителя. И...
Да, это очень интересно, когда оборачивается не просто там перед тобой, а оборачивается в тебя тоже, и движение, и линия. Уже замечательно. Значит, мы до 4 сентября мы должны успеть. Поэтому горький смешок.
Я вас спросила, правда ли он хотел создать дом моды, а фактически получается, что он его создал. Целый мир создал.
Да, наверное. Да, я думаю, что да, потому что и вот эти эскизы, которые дома моды Жанна Пакен и Поль Пуаре, это были контракты, это вот эти эскизы, которые были созданы по определенному заказу американского бизнесмена, и затем производства были. Бакст писал: «Вся Америка ходит в моих тканях». То есть этот момент, который очень такой образный и в то же время говорит о его значимости именно в этой области. Мы не говорили о портретах, но это уже особое.
Это уже особое, да. Наталья Борисовна Автономова, заведующая отделом личных коллекций Музея изобразительных искусств, куратор выставки «Лев Бакст» к 150-летию со дня рождения. Спасибо большое.
Спасибо.
И я думаю, мы убедили всех, что надо.
Приходите.
Да, спасибо. Обязательно.
Это была программа «Музейные палаты».